личные повреждения, которые называются морозобольно, или вот говорят, почему морозы называют трескучие. Ну, там особая физиология, я не буду вас этим утомлять, там воздух, значит, разное натяжение коры, кора трескается, и воздух из межклеточников с такими звуками в виде вот такого треска выходит из-под этой коры. Но самое главное, вот эти повреждения с растрескиванием коры, они очень типичны, когда, вот как сейчас, солнце нагревается, и вообще температура выше, а вот если ночью будет мороз минус 20, то это чревато растрескиванием коры. Но мы не проскочили здесь одну фотографию. Нет, ну значит нет, потом я ее покажу. Значит, сначала вот эта трещина, она не бывает вот такой широкой. Здесь эта трещина уже в момент зарастания. Она сначала просто узкая трещина, которую вот вы весной выйдете в сад и посмотрите, есть ли у вас трещины до древесины. Такие трещины бывают по краям зелененькие. И если не было сильных морозов, то вот где древесина бывает светлая, а к весне она может потемнеть из-за окисления воздухом, или действительно может быть были сильные повреждения. Вот если вы обнаружите такие продольные трещины на деревьях, их надо обязательно замазать садовым паром, прежде всего, для того, чтобы защитить от высыхания и от попадания инфекции. Какая инфекция наиболее опасна, что может попасть в открытые раны? Это тот же цистоспороз. Болезнь спорами продолжается, значит, выглядит он будет сейчас как гусиные пупырышки, вот когда гусь ощипанный, черные такие пупырышки, спорами, споры разлетаются и ищут место, куда им сесть. Оседают они, как правило, на раны, на трещины обнаженные и так далее. Но вот здесь, на этом рисунке, показано, эта трещина уже зарастает, то есть регенерационная способность высокая. Вот смотрите, такой светлый валик по краям. Значит, за лето, если живы в клетке камбия, то за лето, значит, за счет камбия образуется наплыв каллуса, такая ткань, которая внутрь генетически, на генетическом уровне, внутрь она откладывает клетки древесины, а снаружи клетки коры. Вот так природа устроила очень разумно. И, значит, в результате вот эти вот замкнутся, эта рана замкнется, если само растение это достаточно сильное. Но надо защищать обязательно, не оставлять вот такими открытыми. И особенно опасны, особенно при запущении в садах и при плохом микроклимате, то есть при неправильном поливе, могут внедриться вот такие трещины, грибы-трудовики. Даже если рана зарастет, но гифы этих грибов внедряются в внутренние ткани и называется белая гниль древесины. Древесина становится трухлявой при этом. Деревья, когда падают, обратите внимание, срез делает человек, и все там зеленое, никаких темных, никакой темноты нет. Обычно говорят, что сделайте надрез, посмотрите, если темное, значит. А тут все светлое, все белое. Так это вот виноваты трутовики, белая гниль. Значит, такие деревья надо уничтожать или глубоко закапывать, когда вы их очуете, чтобы не было, не распространялись вот эти грибы опасные, которые поселяются на стволах. Следующий. Вот это вот как раз. Вот эта часть поврежденная, вот сверху с наиболее поврежденной, вот если вам видно вот эти пупырышки, это типичное проявление цитоспороза. А здесь поблежшая часть, и вот красным показано, как надо срезать переводом на вот это сильное растущее боковое ответвление. И вот сейчас еще будет, где я крупным планом показать цитоспороз. Вот. Если можно увеличить, если нет. Вот видите пупырышки вот здесь, как гусиная кожа. Вот это цистоспороз, грибное заболевание, которое является следствием подмерзания, следствием незимостойкости. Часто иногда пишут, если вы там увидели какое-то почернение коры, что-то еще, очистите, продезинфицируйте этим железным поросом, чем-то там еще бесполезно. Вот этот вопрос, он уже все вокруг, уже бесполезно здесь лечить. Значит, надо выявить до здорового места. Если дерево повреждено целиком, то до здорового места ликвидировать и обязательно уничтожить. И имейте в виду, вот часто бывает так, обрезка идет, папа обрезает, сын помогает. Ребенок еще маленький, да и папа может не знать. Там, сынок, отнеси вот эту ветку вот туда, в костер. Ребенок идет по саду, и этой веткой, ну, как дети есть дети, колотит по дереву там и так далее. И в результате он рассеивает вот этих вредоносных спор. Поэтому, когда вы удаляете вот такие больные ветки, больные трудовиками, тупоспорозом, там, черным раком и так далее, значит, кладете пленку, подстилаете под дерево, например, когда грибы счищаете, кладете пленку, и когда вы носите, вот так аккуратно за края, не касаясь других деревьев, несете в костер или куда-то. И, значит, дети, вот у меня при участок низкий, я его постоянно повышаю. Я для этого использую, там у меня все дрожжи, куда я сбрасываю вот это все, что потом перегниет. Вот органика, это же органика, она перегниет поэтому. Поэтому я вот это все больное сбрасываю вниз. И потом засыпаю землей. Можно не опасаться, что из земли это вот эти споры как бы вылетят и заразят другое. Для земли это все перегниет, не опасно. Для земли опасны другие болезни, типа корневого рака, кила капусты. Вот это ни в коем случае, это надо утилизировать, то есть уничтожать, сжигать или выносить за пределы своего участка, потому что существует ток воды там всякие и так далее, и заразит другую землю. Что-то я говорила с этим? Нет, это не я сказала. Это... не надо соседу. А все равно от соседа придет к вам. Потому что ток воды, существует ток воды, и все равно придет к вам. Надо обязательно. Вот корневые всякие, узеленники. Видите, как все взаимосвязано, и приходится касаться других тем. Поэтому соседу не надо. То есть все, что связано с землей, надо уничтожать. А поверхностно, если в землю, все перегниет, черви все переработают. Следующий.
А вопрос можно? Пленку,
вопрос, пожалуйста, давайте говорите в конце. Иначе я не успею. Вы запоминайте, помните, я отвечу. Вот часто пишут, вот это уже значит, было повреждение коры с отслоением. Это называется мимозабойный солнечный ожог. И часто пишут, зачистите до здорового места, там, продезинфицируйте и так далее. Вот можно, конечно, если это случайная, локальная рана, можно. Но если вы видите, что у вас все дерево, вот это часто бывает у сортов, интродуцированных, недостаточно зимостойких, каких? Нельба, мантек, лоба, спартак, уэлти. У них наиболее уязвимы развилки ветвей, ствол и развилки ветвей. Сами ветви могут быть как бы более зимостойкими, а вот эти части, поэтому их надо просто перепрививать. Вот если такое повреждение коры вокруг всей ветки или всего ствола, здесь уже бесполезно. То есть его надо или ликвидировать, спиливать, перепривить потом отрастающий бичок, или смотреть надо по обстоятельствам. Я не помню, дальше есть еще. Вот, значит, очень тоже, это я тоже вот сама как порисовала, часто вот в одной из книг написано, если вы не проводите своевременную обрезку, значит, то может случиться там то-то, то-то. И в результате, если вы не будете проводить обрезку, у вас дерево переродится. И такая есть книга «Сад для ленивых». И вот там он так пишет, очень много всяких ошибок. И он приводит даже такой пример. Вот барский старый сад. И вот там мальчишки по одному дереву лазят, это своего рода обрезка. И в результате ветки ломаются, и как бы в результате этой обрезки сорт сохраняется. А вот рядом дерево, на него мальчишки не лазят, обрезки там нет, и сорт переродился, и вместо этого растет теперь дичок. Причем здесь мальчишки. Мальчишки что, извините, так сидят, я не могу сказать. Значит, они что, не умные? Они лезут там, где вкусное. А значит, там, где кислое, вот это, что считает автор, перерастет из-за того, что мальчишка умер, значит, там уже течет. Никакого перерождения сорта не происходит. Происходит, вот сейчас я вам скажу, что происходит. Дерево по разным причинам засохло, вот как здесь, видите, сухое, да? А корни, они уже выросли на уровень проекционы, корни требуют питания пластических веществ за счет фотосинтеза. И корни реагируют бурным отрастанием специальной почки, адвентивные они называются, значит, из этих почек начинает расти поросль. Вот за зиму погибла, еще первый только год, и уже поросль тут же моментально вырастает. Она может расти от корня, может расти от незамерзшего подбоя, вот здесь подбой, прививка вот в этом месте, значит, все, что ниже места прививки, это подбой. По сути дела, это дичок. Подбои, вот так в народе называют дичками, дикими, дикари. Значит, прививка, культурный сорт, ну, мерзо, допустим, даже вымерзла, и корни начинают бурно реагировать на это, давая поросль для того, чтобы прокормить себя. Поросль вырастает, и постепенно, в следующую зиму, если даже что-то и отросло, как на этом рисунке, вот смотрите, значит, вот это подбой, а вот здесь кусочек остался прививной части, и от него я его зеленым покрасила. От него выросли две ветки, вот это культурный сорт. Но тут же растет поросль снизу, здесь она не корневая, а она вырастает от подбоя. И она внедряется в крону. Когда человек обрезает это дерево, а потом вот это снова замерзло. И обрезает, и он не смотрит часто, не зная строения, вот сюда не смотрит. И в результате, значит, он тут сухой все вырезает, вырезает, там по всем правилам старается все. И дальше делает как бы перевод на сильную ветку, вот растущую снизу. И в результате просто оттечет. Вот такая картина часто бывает даже в производственном насаждении, где мне приходится апробировать питомника. Питомника апробируешь, и тут смотришь, путаница встречается. То есть заокулировано, привито, как привито, но на самом деле это дичок. Я знаю сортовые признаки, как помогут. Значит, надо идти в сад в этот и выяснять, почему это произошло. И обнаруживаешь такую картину. Рабочие даже не замечают, при обрезке путают, и в результате вместо культурного сорта, вот это, когда это срезается, этот начинает дичок нарастать. Понятно причина? Никакое не вырождение. На самом деле из-за низкой зимостойкости прибоя начинает расти подбой, то есть дичок. Следующий слайд. Так, а вот это еще одна из причин, снижающейся зимостойкости деревьев, на которую, как выяснилось, большинство садоводов не обращают внимания. То есть, вот посмотрите, какая здоровая, я сейчас даже покажу свет, чтобы было, пока вы не записываете. Значит, вот посмотрите, какая здоровая, эластичная кора. Это признак хорошей зимостойкости. Дерево еще сравнительно молодое, еще загрубевшей коры. Видите, какая кора? Вот как определить? Зимостойкий, не зимостойкий? Явно зимостойкий. Явно называется адаптированный сорт. Здоровая, хорошая кора. Но, посмотрите, уже образовалась трещина. Значит, сюда внедряются соседние патогены, те же споры того же цитоспороза, те же грибы, вот могут они по краям трещины сесть, и они разрушают древесину, они питаются за счет внутренних тканей, они разрушают. И после этого дерево вплоть до гибели, хотя изначально оно очень зимостойкое. А почему такая трещина? Вот я вот это уже много раз уже публиковала. Вот на это почему-то не обращают внимания. На все. И обработайте раны, и вырежьте до здорового места. А самое главное, не обращают внимания на правильное формирование дерева, которое способствует более высокой зимостойкости. То есть это тоже связано с обрезкой. И вот здесь, вот на этих рисунках, показано, почему происходит такой разрыв между стволами, развилками. Значит, вот когда от ствола отходит ветка под большим углом, порядка 60 градусов, ну, больше 45 градусов, то в результате вот ветки ствола и внутренние ткани, вот, когда яичко было маленькое, тоненькое, вот, а цифра 1, это слои, так сказать, однолетнего возраста древесины, вот это двухлетний, трехлетний и так далее, то вот эти слои, они беспрепятственно срастаются, древесины, ствола и ветки. Срастаются беспрепятственно. Здесь очень высокая получается прочность в месте крепления ветки со стволом. А здесь совсем такое дело. И часто спрашивают, у груши такая твердая древесина, когда пилишь, и груша даже ее для мебели используют, считается ценная древесина, там специальная обработка, делают мебель под даже не красное, а черное дерево, шкатулки там всякие дорогие и так далее. И очень трудно в обработке, твердая древесина. А почему же именно груша вот так вот часто ветки обламываются? А потому что неправильно сформировано вот с такими развилками. Значит, и вот посмотрите, здесь вот они не могут срастись. Значит, вот ствол и ветка, они не могут эти ткани проникнуть друг в друга, потому что им мешает наружный слой коры, вот этот слой коры. Он соприкасается при острых углах. И в результате слой коры, он служит как бы распоркой между стволом и этой веткой. И плюс еще сюда попадает вода, вот зимой залив, снег, вода. Потом внедряются тоже всякие микроорганизмы. И сама распорка, и получается, что вот в наиболее, да, вот этом вот месте, в таком, уже коротчании, вот посмотрите, на изломе, даже если макойки очень сорт, как здесь, на изломе, в этом месте, вот именно вот в этом вот месте, древесина всегда бывает черная. То есть там уже происходят гнилостные процессы, и ветки такие обламываются. Если вот как здесь, то если не проследить, то в результате вот этот раздел может быть до самой земли, от тяжести урожая. От тяжести урожая, от снега. Сейчас я буду говорить, я почему говорю, вопросы, пожалуйста, потом. Я сейчас буду говорить, вот самые главные, не запускайте такие, надо с молоком не запускать. Так вот, что делать в таких случаях? Значит, я, ну, когда ветви, когда растения еще более молодые, вот вы не знали об этом, только сейчас узнали, приходите в сад, вы бачки, а у меня одни развилки. Что теперь делать? Значит, вот конкретно с этим деревом. Значит, что надо сделать? Раздирка. Да, часто рекомендуют, вы скрепите скобками, жгутами, и вот правило Маша была уже бесполезно, потому что это временно. Ну, можно спасти, это надо постоянно держать на подпорках, ни к дереву не подойти, ничего, все равно отклонится, и тем более может раздел произойти. Поэтому первое, не допускать, я сейчас скажу как, а что делать здесь, в данном случае? Значит, в данном случае надо прежде всего, может быть, сразу сначала не удалять вот эту, а обязательно ослабить рост, выбираем. Причем вот смотрите, у нас как бы ствол должен быть вертикально растущим, а мы выбираем наиболее сильный, то есть у которого более сильный диаметр. Более сильный диаметр, я толще вот этого, да? А он уже наклонно растет. Но тем не менее мы выберем его, потому что он сильнее. А почему он наклонно растет? А потому что ему ветки вот от этой мешают. И когда мы удалим вот этого конкурента, называется конкурент, то в результате здесь ветки нарастут и постепенно выровняются как бы. Конкретно что надо делать с этим растением? Если удалять целиком, то удалять надо вот по эту линию. Вот здесь случайно ветка, вот здесь сзади, она прямо показывает линию среза наклонно, до конца разрыва. Но будет очень большая рана, и здесь может двумя путями, можно так. Рана будет не здесь, на месте стила, а рана вот здесь очень большая. Она же уже образовалась, там трещина. Вот, а можно пойти другим путем. Можно срезать сначала переходом вот на эту ветку, вот так, наклонно. Значит, у вас когда вы удалите основную часть, вот там, где ветки, у вас останется только одна, не будет сильно утолщаться эта ветка, а вот этот сразу начнет утолщаться, начнет хорошо развиваться, потому что у него конкурента нет. Но за это время, пока мы вот не целиком удалили, рана вот здесь будет, вот отсюда, она будет нарастать каосом. Она уже как бы вот немножко нарастет, внутренняя ткань подойдет. И после того, когда ослабнет, вот здесь, значит, срезали, и после этого можно срезать уже вот по эту линию целиком. Здесь уже немного казус образуется, и потом он обхватит все. Понятно? Вот это. То есть можно сразу с большой раны, и можно сделать вот такими вещами. Но следующее, пожалуйста. А перед этим? Или после, может, вы могли ошибиться? Нет, перед этим. Нет больше, да? Значит, где-то у меня фотография. Значит, бывает такая ситуация, но я ее сейчас на ветках изображу. Вот вы обнаружили, что у вас вот у вас угол вроде бы и хороший растет, ну вот так вот. Достаточный. Вот это ствол, и вот ветка отрастает. Нормальный угол отхождения вот здесь. И вдруг начинает между ними начинает расти веточка, вот так, в центре. И, значит, как ее вырезать? Вырезать надо на кольцо, на основание. Это особый разговор, как вырезать. Мне как такую задачу мне давали, но я могу сказать. Вот. И что в таком случае делать? Некоторые говорят, а я ее вот так вот пилкой, вот отсюда и отсюда. Тогда вы заденете, у вас рана будет в основании, долго будет не заживать. Секатором вы никак не подлезете. Секатор в таких ситуациях, он, пенек обязательно останется. Не подберетесь. Никак обязательно останется пенек, который будет усыхать, и у вас вот это усыхание пойдет дальше. Что делать в таком случае? Вот я придумала свой собственный прием, который очень простой, я его назвала самоликвидация. Значит, вот в самом основании, вот где только начинает отходить, тут обязательно в месте отхождения, вот в этом месте, будет такое видно кольцо, рубцы, коры, складки коры. Значит, что я рекомендую? Вот даю вам свой эксклюзивный такой, свою рекомендацию, такую рекомендацию. Делайте перетяжку проволокой. Надо проволока, чтобы была толстая, достаточно толстая. Если тонкая, то врежется и срастется все. Основано на принципе перетяжки. Наверное, многие сталкивались, когда остается этикетка на проволоке или там бельевая веревка или что-то еще, происходит перетяжка. Наверняка многие сталкивались. Почему? Потому что за счет камбия ткани разрастаются, и вот эта перетяжка врезается, и потом ветка эта просто падает. Так вот, этот принцип можно использовать в данном случае. Накладываете, значит, прямо по вершине этого кольца и туго-туго перетягиваете этой проволокой. Ну, надо, чтобы она была алюминиевая, медная, гибкая. Можно шпагат толстый использовать, который долго сохранится. И бывает так, что эта проволока никак не ложится. Тут уже можно легко самим сообразить. Ножиком в удобном месте делаете такой, ну, своего рода подпил, и эту проволоку туда внедряете, чтобы она прочно осела на нужном для нее месте. Понятно? И года через 2-3 она у вас самоликвидируется, то есть перетянет и упадет. Сама отвалится. Но некоторые, ой, как просто, что ж я раньше сам не сообразил, на самом деле. И прихожу к нему в сад, а у него все в проволоках. А он понял, что у него везде остались пеньки, которые не должны оставаться. И он на все сухие пеньки наложил проволоку. Там уже этот аспорос и все, а уже бесполезно, поезд ушел. Почему? Потому что сухой пенек уже проволока не врежется. Врежется только в растущую ветку. Понятно это? Если больная или какая-то, надо своевременно удалять, в том числе сухие удалять. Если что непонятно, вы потом у меня, пожалуйста, спросите, только вопросы потом. Так вот, для того, чтобы не было острых углов, везде, во всех странах давно уже используют приемы отгибания ветвей в молодом возрасте. Прием, до удивления, простой, и самое обидное, что первым придумал его Болотов. Кто такой Болотов, вы знаете. Он жил, это его называют первый русский отечественный агроном. Причем он агроном-самоучка, он до всего дошел и оставил большое очень наследие, уже как бы научное. Вот он еще в 1700 году, в 1763-м его публикация, вот в такие годы. И я обычно, когда рассказываю об этой теме, то я рассказываю ее таким образом. Работал садовник в саду, нашел подкову, это по его описанию. Нашел подкову, подкову выбрасывать нельзя, приносит счастье. Он повесил ее на первую попавшуюся ветку, а сад этот был у него селекционный, то есть он высевал семена, и потом по первому плодоношению он отбирал лучшие. Это вот таким образом идет селекция. Только мы теперь уже, используя генетику, целенаправленно там скрещивание проводим и так далее. Он этого всего не знал, он может немножко по-другому. И вдруг он, вот эти семенные деревья, они начинают плодоносить на 12-15 год у всех культур по-разному. И он на следующий, он забыл про эту подкову. Весной следующего года приходит, и у него вот что такое, весь сад еще молчит, а он еще по срокам не подошел для цветения. И вдруг у него одна ветка цветущая. Естественно, он подошел, обнаружил подкову, он понял, что произошло это за счет отгибания. И, значит, как вот он писал, что ему стало понятно, почему крестьяне в старину для того, чтобы заставить дерево плодоносить, придавали дерево сраму. Это тот язык старинный. Придавали дерево сраму, навешивая на ветки битые горшки, наполненные землей, лапти, наполненные камешками или землей и так далее. Происходило оттягивание. То есть до сих пор неизвестно, там гормоны действуют каким-то образом или там что-то еще, но что вот оттягивание значит, приближает плодоношение и улучшает углы отхождения. Это было известно еще, так сказать, вот крестьянами, смекалистыми крестьянами в старину. Почему вот нам иногда смекалка отказывает? Вот это не понятно. Ну, наверное, потому что мы все-таки в городах где-то жили, не все же такие деревенские, что. Но что для меня было самое обидное? Вот я была в научной командировке в Польше. И что меня поразило, все деревья у них стоят увешанные, вот как та последняя фотокарточка, грузиками, которые висят, рисунок, грузиками, которые висят на бельевых прищепках. И я поняла сразу, что это отгибание, причем ни минуты не теряет, там садоводство, мы были 20 лет назад, уже тогда у них было приватное, называлось садоводство, частное. И он, чтобы времени не терять, пока с нами разговаривает, а сам в это время поправляет грузики, центр тяжести, чтобы лучше отгибались. И я такая гордая, что он сейчас скажет, что это в России придумано, что это Болотовым придумано. И я, значит, ну, так были воспитаны, все такие передовые, комсомолки, пионерки там и так далее. И я, значит, с пафосом спрашиваю, а где впервые это было, вот откуда этот прием вы переняли? Из Голландии. То есть никто не знает ни о России, ни о Болотове, ни о чем. По нашей же, так сказать, вине, к сожалению, он был забыт, а на самом деле это давным-давно известно. И, значит, какие способы отгибания в молодом возрасте? Причем отгибание не ветки, цель не ветку отогнуть. Сейчас скажу, как неправильно отгибают. А самое главное – углы при этом. Чтобы были углы, близкие к прямому, наиболее вредоносные углы. И вот один автор, тот же автор, пишет, углы – ничего страшного, они от тяжести урожая отогнутся сами. Не они отогнутся, а отогнутся ветки. Но при этом углы, вот где острые углы, там все сломается. Углы уже ничем не исправить. Я вам сейчас скажу один прием, как можно в молодом возрасте исправить. Так вот, какие приемы отгибания? Значит, ну, здесь схематично показано, не, может, не совсем правильно, а просто чтобы сам принцип понимать. Где-то за центр ветки подвязывается к стволу, подвязками, штатарно. Ну, надо, естественно, там наложить подкладочки, чтобы врезание не происходило. Но это не сейчас, не зимой, зимой не действует. Вот это отгибание зафиксируется в заданном положении только в летний период. только начиная с июля, с середины лета, когда происходит отрезневание тканей у молодых растений. В Польше вот такое отгибание проводят, как только начинают у однолетки отрастать однолетние побеги. 15-20 сантиметров они начинают отгибать. Повесили здесь маленький грузик, причем вот как на последнем рисунке, значит, цементные грузики маленькие, и они крепят их вот отверстием на гирьевой прищепке. Вот так вот делают. Вот. Ну, это уже детали. Можно отгибаться таким образом, бить полочки и каждую верхнюю отгибать. Вот этот способ я рекомендую, вот этот тоже в Польше, с помощью гирьевых прищепок. То есть концами упирается один конец в стволик, а другой конец в ветку. И наиболее приемлемый вот тот способ, он очень простой. У них специально заготовлены вот эти грузики маленькие. Только не спрашивайте, а с какой вес? А сколько? А как? Вот на центр тяжести самое главное добиться отклонения угла. И за лето фиксируется заданное положение, и по мере роста потом на стволе вот этих веток, значит, уже углов, вот этих острых углов у вас не будет. Не такое большое количество деревьев, чтобы, ну, как бы нет времени на это. Зато дерево будет правильно сформировано с молоку. А поверьте, вот они тогда были основными поставщиками яблок в Москву, и массивы очень большие садов. У них все молодые деревья начинаются вот с такого отгибания. Тот же Панкратов, вот, на которого я ссылалась, наверное, уже, он тоже пишет, Польша, все сады под этими грузиками. Я однажды, значит, приехала из Польши, там много всего интересного, меня пригласили рассказать обо всем, такое в Москве есть общество МАИП, может быть, вы знаете. Значит, и вот я там рассказываю, и вскоре один садовод-любитель, для того, чтобы я могла предметно рассказывать, он мне сделал грузики такие. Там разные формы, кругленькие, вот раньше такое эскимо было маленькое. И сделал, зачем, дескать, гелевая прищепка, он сделал на крючках. Но не предвидел, что они-то что, как говорится, сами не понимают. Крючок, когда вы навешиваете, он соскользнет. Веточка, вот вы, значит, вот она у вас так, и когда она гибкая, эластичная, вы крючок повесили, и он и слетел, сполз. Поэтому закрепляется именно вот за счет вот этих почек, держится, значит, вот вы прищепку, и потом прищепкой вот здесь, вот это у вас отверстие прищепки внутри. И вот здесь зацепили эту самую. Ну, возиться, прищепки некрасивые. Вот я однажды так вот тоже рассказала. И потом женщина у меня там, у нее были для этого причины, она меня пригласила на свой участок. И я смотрю, у нее все деревья, а на врача у нее все, она использовала вот эти вот накладки, вот сетки медицинские, вот эти белые такие накладки, значит, от бинтов или там я не знаю чего. И она внутрь положила камешки, дорожка вся устерена этими вот галькой там привозной. И у нее везде разного размера вот эти вот гальки, и болтаются вот так все на ветру. Красиво, как серьги висят, разного цвета, значит, всех привлекает, и вот так болтаются. Почему я это рассказываю? Неправильно. Должно, вот это вот очень короткое должно быть, потому что когда болтается, травмируется стволик, кора, опять же внедряется патоген. Видите, как много здесь надо знать всяких мелочей. То есть, пожалуйста, вы можете просто капроновый, ну, любую прочную тряпочку, насыпали туда песок, положили камешек, отогнули. Какой вес должен быть, на каком расстоянии, сами рассчитывайте, сами соображайте, уважаемые. Разумеется, не кирпич повесить на маленькую. А если кирпич требуется для того, чтобы большую отогнуть, ветка отломится. На нее уже бесполезно вешать. Но можно, вот этого у меня, наверное, уже нет рисунка. А, ну это вот рисунок, который показывает, во-первых, ускорение плодоношения. И, значит, что дальше происходит? Не надо бояться вот этого отгибания. Ускоряется плодоношение. Иногда говорят, затухает рост. А это уже в ваших руках проконтролировать, чтобы рост не затухал. Так вот, ветку отогнули, вот она, горизонтально. И у нее после этого начинается, значит, закладываются цветковые бочки, начинается плодоношение, и из вегетативных почек на побеге равномерное отрастание побегов, а не все одинаковой высоты. И дальнейший урожай будет у вас и здесь, и вот на этих вертикально растущих побегах. А дальше вы ограничиваете в высоту сами эти побеги. Вот дальше вы уже обрезкой сами регулируете и высоту дерева, и как у вас, видите, вот они все равномерно одинаковые такой высоты. Вот, ну там вот аналогичный случай, только значит, вот побегов здесь нет. Это сорт периодичный, он плодоносит, а на следующий год отрастут побеги. Вот это понятно вам? Вот такие приемы. И в таких случаях деревья более зимостойкие, нежели сильно обрезанные, вот просто беспредметно обрезанные, потому что, опять же, в раны внедряются всякие патогены.
Следующий.
А это... Я не помню, по-моему, у меня здесь нет рисунка, не успела все записать на диск. Значит, что делать, если у вас... Сейчас я скажу сначала без рисунка. Что делать, если у вас ветка отходит ствол, и ветка отходит под достаточно острым углом. Но ее уже не отогнуть грузиком. То есть вы ветку, вернее, вы ее отогнете, а угол вы не измените, он так и останется острым. Вот я вам скажу прием. Он не мой, он, в общем-то, известен, но мало распространен. Значит, если ветка где-то диаметром больше 1,5-2 сантиметров, которая уже не гнется, в зависимости от культур, вишня будет гнуться, вишня слива, у нее гибкость большая, груша абсолютно не будет гнуться. Значит, вот в таком случае, вот я его изображаю и оставляю этот побег, который под острым углом растет, в таком положении, как он растет. Что можно сделать? Значит, вот в том месте, где он отходит от ствола, близко к основанию, делаете несколько подпилок пилкой, острой, остро заточенной, с тонкими зубчиками, надо разные пилки иметь, делаете подпилы на глубину примерно до 1/4 диаметра этой ветки. На расстоянии, в зависимости тоже от диаметра, на расстоянии 1,5-2 сантиметров подпилы. С нижней стороны. С нижней, если вам надо в эту сторону повернуть, можете снизу, но немножко с этой стороны. Или вот с этой стороны, только снизу. Делаете подпилы и начинаете отгибать. Ага, уже гнется, но еще не очень, только не насильно, чтобы не отломилось. Делаете еще, ну, где-то до 8-10 подпилок. Сделали, у вас начнет уже отгибаться в этом месте. И аккуратненько, чтобы не сломать. Значит, вот чтобы понять целесообразность и эффективность этого приема, сначала потренируйтесь на любом дереве, у которого гибкость примерно такая же, как у яблони или у груши. Не на иве, которая гнется и так, а на твердой древесине. Потренируйтесь для того, чтобы понять. После этого переходите уже к яблоне и груши. Значит, отклоняйте, но надо обязательно зафиксировать. Дело в том, что вот эти запилы после отклонения края сомкнутся и тут же моментально зарастают. Можно даже ничего садовым варом не замазывать. И обязательно надо зафиксировать, подвязать к вбитому колу или как угодно, сами сообразите, каким образом, чтобы не отломилось. Вот до зарастания, до того, как одревеснеет, надо обязательно зафиксировать в заданном положении. Кол вбили и за центр тяжести подвязываете. Понятно?
На каком расстоянии подпилы делаются?
Что?
Подпилы на каком расстоянии?
Близко к основанию.
Нет, на каком
расстоянии? А я сказала 1,5-2.
1,5-2.
1,5 сантиметра примерно на четверть. Не заглубляйтесь, а то может сломаться. Поэтому я говорю, сначала потренируйтесь. А вот здесь, значит, обрезка, которые часто применяют для снижения кроны. Вот эти все, как обрезать, как снизить крону, как проредить, целый ряд есть учебников, вы, может быть, чувствуете сами, я вам рассказываю в основном то, что не опубликовано, что эксклюзивно или недостаточно опубликовано. А вот как обрезать, как провести снижение, то есть вырежьте центральный проводник, переводом на боковое ответвление, это везде написано. Но все вы хорошо знаете, вы провели обрезку, что после этого происходит? Сильное волчкование. А почему? Опять потому же, что корни бастуют. Они требуют питания фотосинтезом. Значит, они тут же начинают реагировать, корни запрограммированы генетически уже, вернее, даже здесь физиологически, на тот объем кроны, которая была. Вот за счет какой кроны эти корни выросли? За счет определенного объема. И вдруг вы половину объема убрали. Корни начинают голодать, и они объявляют забастовку дереву. Значит, появляется дикая поросль от корней или начинается волчкование. Вот на первом рисунке здесь, значит, показано, как сделали обрезку снижением кроны с удалением центрального проводника. Вот посмотрите, правильно или неправильно проведена обрезка. И после этого ветки здесь были еще и отогнуты так немножко, чтобы они росли. Сдаетесь, не знаете. Значит, в данном случае неправильно. Почему? Потому что оставлены супротивно растущие ветки. В результате вот ствол и оставленные ветки, которые растут друг напротив друга. А вот здесь, значит, срез от удаленного вот этого центрального проводника. В результате один урожай, второй урожай, и по стволу произойдет раздир. Вот когда вы срезаете, когда делаете переводом, вернее, удаляете центральный проводник для того, чтобы крону снизить, надо обязательно, чтобы было соподчинение веток на определенное, на расстоянии 20-30, ну как у вас ветки, на каком расстоянии. Но ни в коем случае не супротивные оставлять. Понятно? Вот это произойдет раздир. Вот так должно быть. Ну, здесь просто показано, что в результате вот такой сильной, хотя это дерево не очень старое, значит, в результате тут же дерево образует волчки. Вы их оставили, не удалили. А они, почему называют волчки жировики? Потому что они очень жирные, толстые, они пытаются больше листьев дать, чтобы компенсировать утрату. И на второй год, вот это в динамике, одно и то же дерево, на второй год они уже дали боковые побеги, то есть, по сути дела, вот это однолетки выросли, полутора-двухметровые, а вот на этих однолетках на следующий год боковые течения, двухлетки, и за что боролись? Значит, вырезали определенную высоту, там одну ветку, а в результате получили второй и третий этаж, ненужный. Поэтому, если ваша цель сделать снижающую обрезку, то провести ее надо, во-первых, правильно, и, во-вторых, как только обязательно волчки будут, как только они начинают появляться, вот рекомендация такая существует, ну как бы официальная, удалять по мере появления до одревеснения. А тут некогда бывает, тут не до того. Это уже, как говорится, извините, ваши проблемы. Не удалили, получайте результат. То есть, а мы потом удалим, но у вас мало того, значит, рана осталась от прежнего, а теперь сколько, вот когда вы будете удалять вот это все, а они появляются близко к удаленному, к ране оставшейся, сколько у вас ран появится новых. А это все будет, опять будут внедряться патогены, особенно если садовым варом не замазали. Опять будет снижение зимостойкости именно из-за даже зимостойкого дерева, именно вот по этим инфекционным даже причинам. Понятно? Поэтому с вот такими, значит, вот эти волчки и так далее, надо удалять сразу, даже некоторые делают длинный шест с петлей, гвозди сгибают, и как только начинают нарастать, они безболезненно отламываются, ничего страшного нет. Или бывает иногда такая ситуация, что волчок специально надо оставить, где-то крону восстановить, где-то еще. Это уже дело ваших хозяйств в зависимости от строения кроны. Может быть, не все волчки надо удалять. Но если дерево вам надо невысокое, они наросли вновь, значит, теперь снова надо их вырезать. И так все время приходится вырезать. Что делать, чтобы не было такого сильного нарастания волчков? Обрезку надо проводить вот такую тотальную, на снижение, на омолаживание кроны надо проводить не за один год, а за 2-3 года постепенно, чтобы реакция дерева была не такая стремительная, чтобы не было вот такого стремительного отрастания волчков.
Значит, можно сделать каким образом? Сначала первый год удаляете только центральный проводник один. Удалили. У вас где-то рядом с этим местом, рядом с раной, будут нарастать волчки. Их удалять, как я сказала, и работы меньше. Значит, на следующий год удаляете вот соседние сильные ветки, которые растут вверх, удаляете их. И так в течение 3 лет постепенно прореживаете крону, удаляете верхние загущающие и увеличивающие высоту. То есть не надо делать... А почему часто так получается, что сразу вот такая тотальная обрезка? Часто это вот когда приглашают, как их назвать, коробейников, обрезчиков. Хозяйка, сад не надо обрезать? Надо. Давай. И начинает обрезать. И после этого вырастает второй, третий этаж, вот как показано на рисунке. Или если вы сами сделали. Поэтому, значит, это уже, как говорится, дело ваше личное. Есть там еще что? Сейчас я покажу вот еще. Да, вот этот, не туда поместили. Вот видите, нет, вот перед этим. Вот там случай. Да, вот видите?
Мало того, сами вот эти острые углы. Вот здесь древесина хорошая, зарастание хорошее, каосово зарождается. И вот угол отхождения правильный, ничего страшного, что он даже под таким углом. Вот угол хороший, вот с этой стороны. А здесь вот этот цех по себе, под островом, это еще терпимо. И образовалась вот эта растет ветка в расположенном месте. То, что я говорила, самоликвидация. Значит, и некоторые говорят, а я вот так обрежу, то есть пилкой вот здесь подпилю, и вот здесь подпилю. И какие раны будут? А это опять будет попадать даже инфекция. А другой говорит, а я секатором. А вы попробуйте, вы никак не подлезете секатором, а обязательно останется пенек. Тут должна быть фотография, что происходит. От пенька кора начнет сползать, пенек будет засыхать. И это сползание повлечет за собой повреждение коры соседней. Это виновата не зимостойкость низкая, а виновата вот неправильная обрезка, связанная с оставлением пенька. Пеньки оставлять ни в коем случае нельзя. Вот теперь следующий. И, значит, вот эти ветки удаляют самоликвидацию. А перед этим не было. А, все, значит, вот это. Вот посмотрите, обрезка. Вот пока, как обычно, там приезжает на дачу первый раз, хозяйка на пол накрывает, а мужчина идет, обрезает. Не обижайтесь, мужчина, я вот то, что, как говорится, по факту. И зачем вы так обрезаете? А я не знаю, все говорят, надо кончики подрезать. Зачем? Для чего? Чтобы, значит, наоборот, эти самые кончики, ну, если они подмерзли, зачем их удалять? Их надо подрезать, вот в случае, если они подмерзли или что-то еще. Тут надо каждый листочек беречь для охоты синтеза, потому что, смотрите, здесь одни кладушки и совсем нет приростов. Такие деревья обильно цветут, но фотосинтеза они дают мало. Такие деревья рано стареют, это не годится никуда. И не надо было ему залезать туда на самую макушку, чтобы подрезать вот эти однолетние. А с чего здесь надо начинать? Вот посмотрите сами. Он мало того, что он может упасть, рискованно надо обязательно работать на лестнице, причем устойчивой, проверить ее, подстелить, чтобы она не перекосилась, технику безопасности соблюдать. А вот посмотрите, что здесь надо делать? Вот где у него вот это, вот где у него нога стоит, вот он тут подрезает, что-то там делает. А самое главное неисправность, вот где у него стоит нога, то есть он сражается. В данном случае здесь совершенно неправильное развитие из-за острого угла вот этот ствол и стебельная ветка, она, значит, растет по острому углу. В результате это урожай сюда, вот это вот все кольчатки, кладухи, где будет очень большой урожай. В результате вот здесь произойдет раздел, если не проследит по всему стволу. Что в данном случае конкретно вот по этому дереву надо сделать? Значит, здесь наверняка и трещина просто на кое закрыта, уже образовалась. Здесь надо, во-первых, если надо убрать из дерева, то переводом на боковое ответвление, сильное боковое ответвление. Значит, вот я бы сделала из перевода вот на эту ветку. Это она ничего не даст, потому что вот у нее вот здесь будут расти такие же потеки. А надо, чтобы ветка, на которую делает перевод, она располагалась близко к прямому углу. А вот эту ветку, вот эту, тут и было неправильно все вырезано. Часто тоже, значит, вот растет, здесь все вырезал, здесь вырезал. Зачем? Получается, как оглобля. И в результате весь урожай вот там, на периферии, значит, такие деревья занимают много места. Поэтому здесь надо искать, на какую ветку сначала сделать перевод, для того, чтобы ослабить ее рост. Или можно удалить сразу ее, где вот здесь она начинается, удалить сразу целиком, но будет очень большая рана. Поэтому можно что сделать? И в то же время урожай здесь основной сосредоточен на этом, на этом. Жалко урожай телец. Поэтому что можно сделать? Вот эту укоротить переводом на боковое ответвление, а эту сильно укоротить переводом, ну, придется, наверное, вот на это, потому что ничего больше такого подходящего нет. Вот было срезано, там вот, вот здесь вот было срезано. Значит, после того, вот, когда вы делаете такое укорачивание, после, значит, вы ослабите силу роста вот этого конкурента, и вот этот основной оставленный ствол, он будет развиваться сильнее, он утолстится. И в результате, значит, он будет более толстый, и когда вы, в конце концов, вот это будете удалять целиком, то вот соотношение то более толстого с более тонким, оно позволит ранее быстрее зарасти. Или можно, хотя это и достаточно толстая ветка, чтобы еще как-то покормиться урожаем, сделали перевод вот на эту, значит, у нее утолщение ослабится, и в основании делаете самоликвидацию вот этой проволокой. И, значит, она сама собой года через 3-4 отломится. Там, если останется какой пенек, его надо обязательно потом подпилить. А, значит, в результате еще так, вот почти аналогичная ситуация бывает. Тоже не учли вот этот острый угол, и называется провели снижение кроны. Вот это все по факту, у садоводных любителей. Вот это растрескивание, оно естественное, здесь ничего страшного. Дерево демостоидное, хорошее, кстати, груша. И провели снижение кроны. Значит, здесь отрезали верхушку, здесь отрезали. И в результате за что боролись и получили так, более сильный лес волчков, который загущает, все они растут под острым углом относительно, ну вот видно здесь, да, они растут как метла, они друг друга загущают, это не должно быть. А надо было что делать? Вот эту не срезать, вот эту ветку, пусть бы она росла. Значит, вот это тоже не дорезать, пусть она росла. А вы сидите, и иногда спрашивают, для чего вы вот эти нижние не вырезали? А мешают ходить. Ну, у вас как, для чего? Для аллеи, для прогулок или для чего? Ведь можно дерево сделать маленьким, высоким, и если оно невысокое, путем обрезки можно сформировать. Естественно, у вас ветки будут низкие, и ничего страшного нет. А если у вас сад для того, чтобы между ними тут машина ходила и так далее, это надо другие растения, не плодовые сажать. Так вот, неправильно, что удалили это, и самое главное, оставили вот эту опасную развилку. То есть здесь надо было, вот то, что вырезано, оставить, вот это удалить целиком или сделать перевод, а вот у этой ветки надо следить было, чтобы... А это почему-то оставили, и она... растет высокая, и какой высоты дерева было, такой практически не осталось. А вот такой ситуации вообще нельзя допускать, потому что, особенно если там трещина, можно упасть. Следующее. Вот это типичная ошибка большинства садоводов, когда оставляют большие пеньки. Спрашиваю, вы зачем? Вы почему вот это оставили? А жалко целиком срезать. Так вот, кто из жалости, кто по незнанию. Если удаляете ветку целиком, то удалять надо, срезать пилкой, ну в данном случае пилкой секатором не удалишь. Удалять надо на кольцо. Возьмите любую книгу по огрызке. Ну, у меня не на чем показать, что такое кольцо. Видно, вот там складки такие, рубцы. И надо так срезать, чтобы это кольцо это не задеть, но пенька, чтобы не оставалось. Если пенек длинный был оставлен, то он тут же снова обрастает новыми побегами, теми же волчками. Если пенек короткий и на нем не осталось почек, в результате образуются вот такие сухие пеньки. Кора сползает с этого пенька. Вот здесь уже самоликвидацию бесполезно. Кстати говоря, когда короткий пенек, бывает иногда сантиметра два, надо кольцевым наплывом. Вот такой короткий пенек самоликвидации уже не поможет, он уже сухой, он не утолщается. Поэтому его просто бесполезно накладывать. Вот смотрите, кора, значит, с него сползает, и вот это сползание мертвой коры, оно продолжается и дальше на дерево. Это постепенный процесс, но вот это все засыхает. Опять те же патогены внедряются и так далее. В этом месте дерево становится дуплистым. Образуется дупло постепенно. И вот такие пеньки – это самое опасное, что может быть в саду. Был такой случай, значит, пригласили меня проконсультировать в один сад. Человек купил сад уже взрослый, и пригласил обрезальщиков. Провели, что называется, тотальную обрезку. И после этой обрезки осад был очень хороший, и плодов много, и деревья очень хорошие, причем довольно взрослые. И после этой обрезки началось усыхание, как он сказал, усыхание сучьев. И он боялся, что внесли какую-то инфекцию обрезальщики. Могли внести? Могли, конечно. И вот, значит, пригласил меня посмотреть, что там произошло. На самом деле, я удивилась, в великолепном состоянии деревья, значит, была давнишняя посадка, саду этому уже, наверное, лет 40, деревья в великолепном состоянии, причем я определила все сорта, там была и мельба, и папировка, и коричневая новая, видимо, самые первые, вот как только начинались эти коричневые новые, стало распространяться. И даже мельба, у которой биологический век всего максимум 30 лет, она вот в таком возрасте была нормальна. Но в чем, причем за счет чего деревья оказались в хорошем состоянии? Правильно была сделана посадка в верхней части, вот такой склон, участок большой, в верхней части склона, а внизу там уже всякие другие посадки. И на большом расстоянии. Деревья не скучены, а раньше сажали вот эти все сорта Антоновка, Штрефинг, там много сортов, сажали на расстоянии 6 на 8, то есть, или 8 на 6, между рядами 8 метров, между деревьями 6. У нас участки маленькие, поэтому мы стараемся все скучено. И, значит, вот из-за этой скученности происходит лишнее подмерзание у деревьев. Вот эти грибные всякие болезни, в том числе грибы, трутовики и так далее, микроклимат нарушается. Поэтому лучше посадить несколько зимостойких деревьев, надо только знать каких, и в крону делать прививки для того, чтобы было много сортов. Так вот, значит, я ему объяснила причину, что здесь никакая не инфекция, ничто, а типичное, как вот здесь, усыхание пеньков. Все деревья после обрезки остались с пеньками. Что делать? Я ему показала, рассказала, еще усыхание вот это. Видите, вот здесь уже кора обнажается, уже за пределы выходит. Вот сам пенек, а здесь кора уже опускается ниже, и она пойдет дальше по стволу. А мертвение ткани будет. Это не зимостойкость виновата, а виновата неправильная обрезка. И прежде всего ему надо было, ну я сказала, сбелить, пока они еще совсем кора не сползла, пилить пеньки все на кольцо и вот спиливать их, подправлять значительно труднее, чем нежели когда вы их спиливаете по всем правилам на кольцо сразу. Как спиливать? Вы знаете, как правильно спиливать толстые ветки? Ну, есть много литературы, вот будет моя брошюрка от газеты 600, я для них сейчас даю этот материал.
значит, я думаю, что это доступно будет купить. Я там рисунками показываю, как делать обрезку такую, такую. И вот когда надо вырезать толстую ветку целиком от ствола обрезать, надо обязательно делать спил, называется, на кольцо. Не, вот посмотрите, у деревьев там такой кольцевой наплыв в основании, где ветка прикрепляется к стволу или где ветка соединяется друг с другом. И срезать надо так спилить, чтобы не задеть кольцо и не оставить пенек. Причем вот такая подсказка. Вот часто очень, вот у вас ствол и вот, значит, ветка. Вам надо эту ветку удалить до самого основания, по кольцу. Вот вы подходите с пилкой, и человек стоит вот отсюда, с этой стороны. Вот надо удалить эту ветвь целиком. И надо, чтобы инструмент располагался таким образом, чтобы пилка лежала на поверхности этого кольца. На поверхности наплыва лежала, не задевая и не оставляя пенька. А вот теперь смотрите, если вам надо удалить, и вы встали вот отсюда, где я стою. И, значит, ставит человек пилку, но я покажу повыше, чтобы вам было видно. Вот надо вот так поставить, тогда у вас плоскость среза будет правильная. А если вы встанете, вот так поставите, у вас с этой стороны останется не целиком пенек, а часть пенька. Часть этого пенька, которую потом трудно исправить. Поэтому надо лезвие пилы расположить так, чтобы оно лежало перпендикулярно оси срезаемой ветви. Строго перпендикулярно, и чтобы с этой стороны не оставалось... Это надо на деревьях все показывать. Вот здесь пока, вот на этой фотографии, показано, что происходит зарастание раны. Вот этот кольцевой наплыв. Когда правильно было удалено на кольцо, кольцевой наплыв образуется калус, он постепенно рану затягивает. Но после срезания надо обязательно замазывать садовую рану. А вот здесь, вот ветка загораживает, вот видно, что здесь вот дальше кольцевого наплыва нет. Почему? Потому что здесь щепка осталась. Не подчистили, осталась щепка, и она будет мешать зарастанию. За счет этой щепки пойдет сползание вот сюда, коры. Надо следить. Но здесь за счет сильной обрезки, видите, образовались сразу волчки. И поверьте, они такие же высокие, как и на тех фотографиях. Поэтому за волчкованием надо следить.